Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Валерія Максимова. Ми начнемо з новостей. Евросоюз решил продлить антироссийские санкции. В Крыму для пополнения бюджета продают элитные квартиры. На полуострове завышены цены на топливо. Сейчас подробнее. Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение о продлении санкций против России. Об этом сообщил президент Совета ЕС Дональд Туск. Цитата. «Договорились, Евросоюз продолжит экономические санкции против России из-за невыполнения Минских соглашений», отметил Туск. Также 22 июня во время саммита в Брюсселе Дональд Туск заявил, что в Европе восхищаются украинцами. Причем глава Совета ЕС обратился к украинцам на национальном языке, поблагодарил их за решительность и проевропейском выборе и мужестве.
За всі свої, навіть найменші успіхи вам довелось заплатити важкою працею і також, на жаль, кров'ю. Ви нічого не отримали задарма. Ви заслужили все, чого ви досягли. І саме тому так багато нас тут в Європі захоплюють за вами і підтримують вас, хоча я знаю, що цього не завжди достатньо. Ви маєте право очікувати на більше.
В начале недели антироссийские санкции продлили и расширили в Соединенных Штатах Америки. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Подконтрольный Кремлю парламентский комитет по имущественным и земельным отношениям Крыма решил продать на аукционе экспроприированные при аннексии полуострова 43 новые квартиры в Ялте. Элитную недвижимость ранее национализировала Россия как собственность украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Квартиры планируют продать на аукционе. Начальная стоимость квадратного метра составит 55 тысяч рублей. Российские власти Крыма сообщают, что это позволит повысить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет и осуществить погашение вкладчикам денег. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. В аннексированном Крыму завышены цены на топливо, сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Российской антимонопольной службы Дмитрий Махонин. По словам чиновника, на полуострове цены на бензин и дизельное топливо выше на 4-5 рублей, чем в соседней России. Махонин заявил, что такая разница в стоимости объясняется сложным логистическим путем доставки топлива в Крым.
Предварительные оценки, предварительные данные нам позволяют сказать о том, что есть как и субъективные, так и объективные причины разницы цены. Конечно же, мы понимаем дополнительные издержки на паромные переправы, инфраструктурные издержки. И системы эти инфраструктурные издержки с нашей точки зрения могли бы быть и ниже. В частности, услуги на хранение нефтепродуктов на территории полуострова, в частности, услуги российской железной дороги.
За 6 месяцев текущего года антимонопольная служба неоднократно сообщала, что в Крыму существенно завышены цены на продуктовые товары и услуги, наблюдаются завышенные тарифы в различных сферах жизнедеятельности. Все это российские чиновники объясняют сложной транспортной обстановкой в регионе и установлением монополии на полуострове российскими компаниями. Россияне перестанут ездить за границу и выберут курорты аннексированного Крыма, если курс доллара превысит отметку в 62-63 рубля, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он уверен, что повышение курса доллара на 1 рубль возвращает около 250 тысяч туристов на российские курорты, к которым Кремль относит и захваченный украинский полуостров. В то же время туроператоры опасаются, что ательеры Крыма могут поднять цены при падении рубля. В таком случае часть туристов вообще никуда не поедет. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Услышимся в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте радио «Крым Реалий» с 7 утра до 10 утра, с 7 утра до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от радио «Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы житель материковой Украины, 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы вновь, как неожиданно, будем говорить о Керченском мосте. В Министерстве инфраструктуры Украины заявляют о том, что Россия собирается перекрыть акваторию Керченского пролива для судоходства на 23 дня в связи с очередным этапом строительства моста. Более того, советник главы Главного управления национальной полиции в Одессе Руслан Форостяк опубликовал копию письма за подписью капитана Керченского порта. В письме указано, что после возведения арок Керченского моста суда высотой более 33 метров вовсе не смогут проходить через пролив и заходить в украинские порты Приазовья. О том, как строительство Керченского моста изменит акваторию Азовского моря Украины, мы будем говорить сегодня, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Руководство России планирует на 3 недели закрыть судоходную часть Керченского пролива, сообщил 20 июня замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, российский Минтранс подготовил проект приказа о закрытии части Керчи и Никальского канала на 23 дня в августе-сентябре этого года. По словам Лавренюка, Россия аргументирует запрет на проход судов строительством Керченского моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию. В частности, российские власти хотят заняться установкой одной из арок моста. Украинская сторона возмущена тем, что дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли операторов. Министерство инфраструктуры Украины готовит обращение к руководству государства по безотлагательному реагированию на ситуацию. Министерство иностранных дел России направит дипломатическую ноту протеста. Также Украина обратится к Международной морской организации. Прокуратура Автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Юрий Медовар, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук. Юрий, доброе утро.
Добрейшее.
Вы крайне оптимистически настроены. У нас тут за окном вроде бы дождь собирается, но тем не менее, хорошо, пусть будет добрейшее утро. Итак, в начале недели на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Министерства транспорта Российской Федерации, которым предлагается ввести запрет на движение судов через Керченский пролив в связи со строительством транспортного перехода, соединяющего в середине Керченского моста Крымский полуостров с континентальной Россией. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов, но первый, наверное, самый такой общий, от которого мы потом оттолкнемся, вот это вот строительство арки, ради которого собираются перекрыть пролив, это уже финальная часть строительства Керченского моста или какой-то такой промежуточный этап?
Вы знаете, это для меня является очень большой загадкой. Вчера как раз давал интервью киевскому телевидению, и когда узнал, что перекрывается пролив, они не сказали, что это связано со строительством моста. И я подумал, что после визита Порошенко к Трампу, наверное, это какой-то такой диаметральный ответ Кремля. А потом они перезвонили днем и сказали, вы знаете, нет, это вот будет арка центрального проема, поэтому пролив будет закрыт. Тогда я удивился еще больше. Вообще-то мост строится, как правило, от берегов, с двух сторон. И как раз центральная арка является финалом мостостроительства любого. Знаете, центральная арка – это уже последнее, что может быть. Но я не видел ни одного основания, которое бы стояло в акватории, то есть в проливе. для того, чтобы поставить арку, должно быть основание под нее. Вот. И это очень серьезная работа. Наверное, если бы это все было так, показывали по нашим центральным каналам, как у нас там новые ноу-хау технологии, и каким образом мы ставим опоры под этот мост, под эту арку. Понимаете, это серьезная вещь на самом деле. Я много раз выступал, говорил, про это мое личное мнение, я его ни в коем случае не навязываю, потому что на меня уже было много наездов по нашим каналам, которые показывали то, что я уже ученый, там псевдоученый, вообще ноль и ничего не понимаю. Понимаете, ведь там очень плохое основание. Мост – это очень серьезная конструкция. Вот там плывуны, глины и прочее, Я бы хотел знать, на какую глубину они не били, а бурили скважины. Там буронабивные скважины являются основой вот этого быка, на который будет крепиться арка. И вдруг почему-то это происходит с центральной части. Это нонсенс. Такого в мою молодость, когда я еще учился в Московском геолого-разведочном институте, и помню хорошо предмет инженерное сооружение, такого никогда не было. Я вообще не понимаю, почему начинать строить мост с середины. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, во-первых, перекрыть пролив, это надо, в принципе, согласовывать со всеми странами, которые входят, ну, как говорится, в интересы этого пролива. Я понимаю, этот пролив соединяет Черное и Азовское море. А Азовское море не внутреннее море России, там еще есть Украина. И поэтому для того, чтобы эту проблему, я понимаю, что нужно строить и прочее, для того, чтобы эту проблему как-то решить, надо было согласовать и получить одобрение со стороны украинского правительства или государства. А таким образом происходит нарушение международного права, собственно говоря, и морского права. Ну давайте сейчас турки Дарданеллы закроют, там, Босфор закроют, испанцы... еще Гибралтар, Суэцкий канал закроют, Панамский канал, и что тогда получится? Полнота, что каждый, кто считает возможным закрывать проливы и каналы, ну, ну это же нонсенс, это нарушение международного права. А потом, ведь еще раз повторяю, Азовское море не принадлежит России, это не внутреннее море России, понимаете, как озеро Байкал или там Ладожские или Онежские озера. Вот у меня вот такое вот, ну, как бы сказать, вот такое мнение по этому поводу. Я считаю, что это нарушение международного морского права.
Хорошо, а если от международного и морского права мы перейдем к инженерной составляющей, российская сторона говорит о том, что она перекрывает суммарно проход на 23 дня. По вашему мнению, за 23 дня возможно построить арку, или это очень, или это крайне оптимистические цифры?
Ну, во-первых, зная, как мы строим, я считаю, ну, наверное, это очень крайне оптимистично, потому что дальше я понимаю, что поставить арку за такое время, ну, поверьте мне, очень сложно, зная, как у нас там работает. Я вообще не знаю, кто у нас там строит этот мост, откуда у нас такие крутые... Повторяю, там майкопские глины, которые плывут. Там грязевой вулканизм, можно попасть, можно не попасть. За счет сверхвысоких пластовых давлений глина начинает течь. Вы понимаете, когда в основании течет глина, называется плывун, как это все может стоять? Вот я вообще не понимаю, как они...
У нас, к сожалению, дорогие радиослушатели, у нас пропала связь с нашим гостем, мы ему обязательно перезвоним. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, читайте и смотрите нас на сайте, а также следите за нами во всех социальных сетях. Мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Юрий Медовар, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук. Итак, Юрий, то есть, по вашему мнению, за 23 дня арку построить невозможно в принципе? Или я неправильно вас понял?
Вы знаете, построить можно все за два дня, но насколько она простоит, эта арка. Я считаю, что это крайне оптимистическое время. Зная, как у нас все строится, как все это затягивается, я думаю, что это затянется на гораздо больший срок. Потом, вот понимаете, все-таки вот эти основания, которые там, так называемые макископские глины, с сверхвысоким пластовым давлением, которые переходят в текущее состояние и плывут, и образуется плывун. И вот то же самое говорил Юрий Сергеевич Осипов, академик большой, бывший директор Института геоэкологии Академии наук, он тоже подавился сомнением, тут как это можно строить на глинах? Это же не гранит там, да, не диорит, не такие твердые горные породы, которые будут держать нагрузку. Ну, глины, там же может быть грязевой вулканизм, там, понимаете, что может? Могут попасть, могут не попасть. Как это все будет делать? Честно, это мое личное мнение. Я бы никогда в жизни там мост не строил. Никогда бы в жизни, понимаете? Потому что это колоссальные риски на самом деле. Вот есть такое понятие теории рисков. И надо, конечно, оценивать риски, что может произойти дальше. А построить можно все, даже можно построить мост до Луны. Главное, сколько у вас денег и насколько их хватит. Вы помните, когда начинался этот мост? Я помню, проект был оценен в 24 миллиарда рублей, а сейчас, по-моему, уже больше 250. Моста нету, а смета увеличена в 10 раз. Но она еще увеличится раза в 2-3. Так что вот такие пироги. Понимаете, я считаю, лично мое мнение, повторю еще раз для всех, я считаю, это авантюра. Ну, наверное, деньги откатывают. У нас же любят деньги откатывать. Понимаете? Как была летняя Олимпиада, зимняя Олимпиада в Сочи, в субтропиках, да? И откатили там порядка половины стоимости. Ну, и прочее, и прочее. Откуда у нас 130 миллиардеров-то? Откуда они взялись? Что они там конкретно производили?
Не готов вам сказать, откуда взялись 130 миллиардеров.
А я тоже.
Но в любом случае...
Я думаю, откуда они взялись?
Огромное вам спасибо. Юрий, огромное вам спасибо за ваше мнение по строительству Керченского моста. Наши слушатели, мы возвращаемся в студию радио Крым Реали, и с нами на связи Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий. Сергей, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Тут такое дело. Мы обсуждаем в проект российской стороны по перекрытию Керченского пролива, и в связи с этим украинская сторона выражает обоснованное, на наш взгляд, опасение, что... украинское судоходство, а и оборот в портах Приазовья, в общем-то, ну, им будет причинен достаточно серьезный ущерб. В Министерстве инфраструктуры отказались для дела комментировать проект документа, сославшись на отсутствие министра, и пояснили в пресс-службе, что тема непростая, любой комментарий может вызвать волны. А в администрации морских портов Украины запрос взяли в работу, но ответили весьма обтекаемо. Цитирую по делу UA. Официальных сообщений о закрытии судоходной части Керчи-Никальского канала на сегодня не получали. Вся информация будет известна из СМИ, поэтому мы обратились к министерству. Следим, касается регулирования международного право и тому подобное. В Мариупольском морском торговом порте поясняют, что полный запрет противоречит нормам ООН. И вот в связи с этим разъясните, пожалуйста, действительно ли Россия может, во-первых, действительно ли Россия может перекрыть Керченский пролив, и если это случится, насколько это будет соответствовать международному праву и насколько это повлияет на экономику украинских портов Приазовья?
Ну, безусловно, речи о полном закрытии быть не может, иначе в этом случае будет грубое нарушение норм международного права, которое регулирует проход по международным каналам, и в этом случае Россия может получить весьма существенные проблемы как в международных судах, так и касательно прохода по другим каналам, в которых как раз проплывают суда России. То есть в данном случае, ну, безусловно, значение Керченского канала крайне высоко для порта конкретно Бердянска и города Мариуполя, которые являются ключевыми с точки зрения обслуживания, в первую очередь, грузопотоков горно-металлургических предприятий, которые находятся в городе Мариуполя, а также в последнее время особенно активно развивается в том числе и грузовая логистика в этом, вернее, грузовая зерновая логистика в этом регионе. Но в данном случае, я думаю, что говорить о каком-то конкретном влиянии на грузопоток можно будет после того, когда станут понятны сами технические параметры моста, который собирается, как я считаю, незаконно возводить Российская Федерация. И вполне возможно, что это вызовет определенные изменения в размере судовых парк, потому что будут ограничения по высоте, возможно, по ширине суден, которые заходили. Но как бы говорить о том, что это будет там критическое полное закрытие, ну, я не думаю, что это будет иметь место. потому что это слишком грубое нарушение в целом системы международного права и международного морского права.
Но ведь кроме украинских портов есть и российские в Приазовье, или это на самом деле для них не критическое направление?
Ну, это важное направление, почему мы не изучали там грузопоток российских портов, тем не менее, там есть весьма крупные узловые порты, но просто речь идет о том, что согласно международного права государство обязано осуществлять проход через каналы, которые идут на территории третьих государств, и как бы тут на этом построена в целом система обеспечения безопасности, обеспечения движения в рамках международного права, поэтому идти на столь грубое нарушение, ну, я не вижу просто логики в этом.
Это хорошее замечание. На самом деле есть основания думать, что российская сторона не до конца просчитывает логику своих решений, хотя, может быть, это и не так. И тут последний вопрос. Даже если предпочтем думать, что с мостом все будет в порядке, в том смысле, что достаточно будет для прохода крупногабаритных суден, все равно перекрытие на 23 дня, это практически месяц рабочий, для строительства самой этой центральной арки. Принесет ли это какой-нибудь ощутимый убыток вот конкретно в августе-сентябре 2017-го, или тоже пока рано об этом говорить?
Ну, для этого нужно коммуницировать непосредственно с грузоотправителями. К сожалению, мы не осуществляли такой коммуникации, потому что именно от того, каким образом они перестроят свои логистические цепочки, и зависит реальные убытки или отсутствие таких убытков у них. То есть Украина существует там и сухопутная ветка по железной дороге, но она, к сожалению, в последнее время не справляется с этими нагрузками, которые на нее падают. Поэтому я думаю, что пока что действительно рано делать такие комментарии. Нужно подождать на официальной позиции грузоотправителя, если она будет.
Ну вот тут у нас есть цитата заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который на совещании по решению сложившейся ситуации заявил, что ввод Крымского моста в эксплуатацию вызовет значительное уменьшение судозахода в порты Мариуполя и Бердянска, а также снижение грузооборота этих портов. Кроме того, Крымский мост, по мнению заместителя министра, затормозит развитие этих портов, снизит рентабельность металлургических предприятий региона, уменьшит прибыль портовых операторов и филиалов администрации морских портов Украины. Лавренюк считает это недопустимым. Он также добавил, что в связи с нарушением Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, будет направлять, во-первых, ноту протеста Москве, а во-вторых, обращаться в ООН. По вашему мнению, достаточно ли Украины аргументов для того, чтобы спорить с Россией в этом вопросе? Или Россия скажет, что Керченский пролив – это их собственный пролив, и дело на этом закроется?
Я еще раз повторю, что это, ну, согласно нормам международного права, ну, понятие «мой пролив» его не существует. То есть государство обязано предоставить доступ к портам третьих стран, исходя из того, что, ну, даже если там оборудование, которое обеспечивает безопасность, находится на их территории, к примеру, да, тем более оно не может блокировать этот проход через возведение каких-то технических сооружений, либо там в военном порядке. То есть это однозначно нарушение международного права, если такой запрет будет иметь место. То, что есть ограничения, которые касаются строительства, то в данном случае, конечно же, лучше обратиться к международным юристам. Но я опять-таки повторюсь, что говорить о каких-то значительных потерях или не потерях можно будет только после позиции грузоотправителей. То есть в первую очередь нужно обратиться за комментариями.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню слушателям, что с нами на связи был Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на полуострове, 044 490 29 05, если вы на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Василюк, украинский эколог, представитель организации «Экология. Право. Человек». Алексей, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, Алексей, мы тут говорили о возможном перекрытии Керченского пролива в связи со строительством России так называемого Керченского моста, и обсудили уже экономические и, возможно, там юридические последствия этого решения, но мы прекрасно понимаем, что кроме этих могут быть также и экологические последствия, о которых говорят у нас меньше, но тем не менее все-таки говорят. Вот по вашему мнению, я вам задам два вопроса последовательно, вот по вашему мнению, перекрытие на короткий срок, там на 23 дня для строительства моста и строительство моста в целом, это второй вопрос, как они отразятся на состоянии животной и растительной акватории, животного растительного мира в акватории Азовского моря и, собственно, в Керченском проливе, не ожидает ли нас, кроме экономической, еще и экологическая проблема?
Я думаю, що це, ну, перекривати протоку, це 100% неможливо, тому що для Чорного моря, наприклад, немає ніяких проблем. Азовське море постійно наповнюється водами Дона, і є постійна течія, постійний якийсь рух як води між морями, так і рух тварин, які пересуваються. От, але є декілька загроз, які ми поки що не можемо точно сказати, в якій мірі вони себе проявлять, якщо це станеться, але в якійсь мірі це буде точно. Перше, звичайно, це те, що Керченська протока, вона дуже незрозуміла, як дуже складна в геологічному плані. Як поведеться взагалі морське дно після того, як буде побудований міст, або після того, як почнуть частину пересипати, гадати дуже важко. Цього не було ніколи в історії. От. І може початися розмивання, може розмиватися коси в Азовському морі, може початися взагалі замулюватися і замиватися вся протока, після чого Азовське море може стати озером, яке буде переповнюватися. Теж це дуже важко вгадати. З другого боку, дуже велика загроза для тварин, які мешкають в Азовському морі. Це риби, які нерестяться, наприклад, от сиренгат, наприклад, він нереститься лише в молочному лимані, і якщо він не зможе нормально заходити, постійно не буде. От, риби інші, які нерестяться в Азовському морі, вони повинні заходити, повинні нормально мігрувати між морем і Азовським морем Чорним. Інша справа, що в Азовському морі надзвичайно така крихка ніжна екосистема. Це саме мілке море, саме плісне, і все те, що живе в Азовському морі, воно може жити лише в таких умовах солоності. Якщо воно стане, почне ставати більш солоним, менш солоним, буде дуже серйозна загроза вимирання багатьох рослин. Якщо ми відкриємо Червону книгу України, там буде дуже багато видів, занесених до неї, які є лише в Азовському морі. І серед них, наприклад, ці два види дельфінів. Один з них так і називається Азовка. Азовка є лише дельфін, який є лише в Азовському морі. І змінити екологічні умови Азовського моря, це значить поставити під загрозу вимирання безліч рід цих видів, які утворилися саме завдяки такому специфічному екологічному середовищу, яким є Азовське море. Але саме така загроза, яку, мені здається, про яку найбільш актуально говорити, це те, що міст, в принципі, може колись потім зруйнуватися. Нема жодних гарантій, що в умовах, коли міст будується де? Міст, де море в минулому почало промивати цю протоку. Це процес, який триває тисячоліттями. Досі геологічно відбувається формування Керченської протоки. І те, що ми можемо там, грубо кажучи, самосвалами її пересипати піском, це для геологічних процесів це річ, яку можна там, не знаю, за пару ночей шторма розмити, і це не така проблема. Але Керченська протока продовжує формуватися. І якщо настане завтра, коли ми добудують, чого дуже не хотілося б, по іншим причинам, не пов'язаним з протокою, а вперше за все, для мене здається, що найбільша екологічна загроза, найперша, це те, що щойно відбудеться міст, Керченський півострів, який є самою дикою частиною Криму, самою цінною і в історико-культурному, і в археологічному плані, і в природному. Його просто перетворять на гостинечні склади.
На ще один большой-большой-большой туристичний парк. Большое вам спасибо, Алексей, за ваше мнение. Напомню, что с нами был Алексей Василюк, украинский эколог. А мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели, буквально после короткого выпуска новостей. Не переключайтесь.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной заработает этой осенью. В Крыму за последние 2 года выросло количество наркоманов. Россияне поедут в Крым только после обвала рубля. Сейчас подробнее. Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом начнет работать в полном объеме уже в начале осени этого года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Украинский президент также отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы, проводя реформы, догнать в развитии те европейские страны, которые раньше попрощались с Советским Союзом. Он заверил, что и впредь Украина будет придерживаться этого направления.
Останні 2 місяці є справжні місяці перемог для України. Дуже важливо, що лідери європейських держав зробили все можливе для того, щоб вступ в дію і завершення ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом нарешті відбулося. Це відбувається саме в цей день. І з 1 березня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
В конце мая Сенат Нидерландов, Верхняя палата парламента, проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это голосование стало одним из завершающих этапов ратификации соглашения. Документ об ассоциации позволит углубить взаимоотношения между Украиной и Европейским Союзом в сферах политики, торговли, культуры и безопасности. В аннексированном Крыму встретили 2-й пассажирский рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма. По данным ведомства, на борту лайнера находилось 172 пассажира, в том числе 8 туристов из Ирана. Они побывали в Воронцовском дворце, Ласточкином гнезде и на винзаводе «Массандра». Иностранных туристов сопровождал ялтинский гид-переводчик, сказано в сообщении. В свой первый рейс круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи 11 июня. Туристам предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в аннексированной Ялте и прогулку по Севастополю. Пассажиров и обслуживающий персонал судна сразу же внесли в базу данных сайта «Миротворец». Это общественная организация, которая известна сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают. По сообщениям, этой базой пользуются и украинские правоохранители. В аннексированном Крыму растет количество наркозависимых людей, а также повышается оборот психотропных веществ. Об этом сообщил назначенный Кремлем прокурор полуострова Олег Камшилов. По его словам, за последние 2 года на полуострове выявлено более 2500 случаев, связанных с употреблением или распространением наркотиков. Также в Крыму драгдилеры активно продают запрещенные вещества через интернет.
Мониторинг информационной среды указывает на растущие темпы и объемы сбыта наркотиков. Средств, используемых в сети интернет. Такой способ распространения информации позволяет лицам, задействованным в преступных схемах, осуществлять оперативный поиск продавцов, покупателей, дистанционно организовывать региональный маркетинг и сбыт запрещенных к свободному обороту веществ.
В Крыму в декабре прошлого года местные российские власти вводили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Он вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления алкоголем погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили косметический лосьон «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый. Проблема злоупотребления «Боярышником» также фиксируется и в аннексированном Крыму. Россияне перестанут ездить за границу и выберут курорты аннексированного Крыма, если курс доллара превысит отметку в 62-63 рубля, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он уверен, что повышение курса доллара на 1 рубль возвращает около 250 тысяч туристов на российские курорты, к которым Кремль относит и захваченный украинский полуостров. В то же время туроператоры опасаются, что ательеры Крыма могут поднять цены при падении рубля. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра, с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реали» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода», с 8:35 до 10:00 радио «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 900 26, 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о падении российского рубля. Что происходит на валютном рынке? Влияют ли санкции против России на курс валюты? Каковы прогнозы экспертов и как падение рубля отразится на ценах в аннексированном Крыму? Мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале короткий сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Рекордное падение российского рубля зафиксировано на валютном рынке. Его курс снизился до 59 рублей и 72 копеек за доллар США. 20 июня его стоимость составляла на рубль меньше. По данным Московской межбанковской биржи, евровалюта сегодня также продемонстрировала стремительный рост до 66 рублей и 67 копеек. Ослабление рубля произошло на фоне обесценивания нефти марки Brent, которая торгуется около 45,5 долларов за бочку. Это самая низкая отметка, и в последний раз подобное фиксировалось в ноябре 2016 года. Центробанк России ситуацию не комментирует. Ряд СМИ связывают падение рубля с недавним усилением санкций США и ЕС, наложенных из-за аннексии Крыма Россией. Со времени российской оккупации рубль достигал дна несколько раз. Впервые это произошло в середине декабря 2014 года, когда российская валюта оказалась у самой низкой отметки за всю историю – 84 рубля 58 копеек за доллар и 100 рублей за евро. На фоне девальвации в Крыму начался валютный ажиотаж. Тогда подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что падение рубля – это последствия стремления враждебно настроенных государств ослабить российскую экономику и способствовать смене руководства страны. Политик подчеркнул, что все, что они делают, обратно им вернется бумерангом. Во второй раз самым провальным для рубля стало начало 2016 года, когда за первые три недели января его стоимость упала с 69,5 рублей до 83 рублей и 60 копеек за доллар. Тогда российские власти причиной валютного кризиса назвали снижение цен на нефть с 37 до 28 долларов за баррель. Позже рубль укрепился синхронно с ростом цен на нефть. В середине февраля этого года российскую денежную единицу снова ожидало проседание. Курс доллара США составил 59 рублей и 39 копеек, а евро – 62 рубля и 84 копейки. Российский Центробанк заявил, что ситуация под контролем. Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Орешкин сказал, что слишком крепкая национальная валюта – это ненормально.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Судя по торгам на сегодняшнее утро, нефть еще немного дорожает. И что с этим делать, и что произойдет с рублем, и вообще почему все это началось и так внезапно, мы будем говорить. С нами на связи Сергей Хистанов, экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, с самого главного вопроса. Почему в последние, ну, буквально там 3-4 уже дня произошел такой резкий, на самом деле, даже не с точки зрения экономики как математики, сколько экономики как психологии, скачок, связанный с курсом рубля, почему была пробита психологическая отметка в 60 рублей, которой не было уже с начала этого года. Некоторые СМИ говорят о том, что есть целый комплекс факторов, мы, может быть, их чуть позже обсудим, но вначале, вот почему именно сейчас все это случилось?
Дело в том, что у движения валютного курса всегда есть две группы причин. Первая группа причин – это стратегическая, ну, вторая, соответственно, тактическая. Чисто тактически вот такое резкое падение рубля произошло из-за того, что нефть вот упала очень резко. То есть скорость падения нефтяных цен была намного выше, чем то, к чему привык рынок раньше. Ну, соответственно, была довольно сильная психологическая реакция. Более того, вот такая закономерность, когда за резким движением нефтяных цен происходит резкое колебание курса рубля, это довольно обычное явление, ну, начиная, наверное, года с 2014. А вот стратегически интриги гораздо больше. Примерно, ну, наверное, месяцев 9 рубль относительно цен на нефть является достаточно сильно переоцененным. Соответственно, у рубля накопился большой потенциал падения, который и реализовался вот в тот момент, когда произошло резкое снижение цен на нефть. Более того, потенциал снижения рубля еще не исчерпан, и, скорее всего, ну, на временном горизонте где-нибудь около полугода мы увидим и дальнейшее его снижение.
И вот тут как раз встает вопрос и о тактических, и о стратегических причинах, насколько можно там судить по сообщениям деловых СМИ, дело не только и не столько даже в ценах на нефть, которые очевидны всем и каждому, но и, скажем так, в спекуляции на валютном рынке с российской валютой, а кроме того, даже некоторые говорят о психологическом влиянии возможных санкций, которые собираются применить против России в Конгрессе США. Если можно подробнее вот об этом.
Что касается санкций, то здесь сложно с высокой точностью различить собственно их влияние и их влияние, как вы абсолютно правильно заметили, на психологию участников рынка. Дело в том, что до сих пор, пока большая часть санкций, которая уже введена, она большого давления на российскую экономику не оказала. Почему? Потому что вот в настоящее время внедрено две группы санкций. Первая группа санкций – это персональные, это ограничения на группу лиц, которые не позволяют им, соответственно, посещать Америку и страны Евросоюза. Но таковых лиц около 200, и понятно, что это грустно для конкретных персоналей, но совершенно нейтрально для экономики в целом. Вторая группа санкций запрещает кредитовать российские предприятия западным банкам. Причем любопытно, что к этим санкциям неформально присоединились, в общем-то, и азиатские банки тоже. То есть они таких деклараций не произносили, но, тем не менее, они реально кредитование остановили. Вот. Но в условиях, когда российская экономика, в общем-то, не растет, потому что тот рост, который зафиксирован Росстатом последние кварталы, находится на грани шумов и погрешностей, большой потребности в финансовых ресурсах у российской экономики нет. Поэтому вот эта группа санкций тоже вот пока влияет достаточно слабо. Главные санкции, до которых пока далеко, но которые психологически на рынок давят, это возможные ограничения на покупку российских углеводородов, там, нефти и газа. Но до тех пор, пока заменить российский газ для стран Восточной Европы какой-то альтернативой сложно, ну, соответственно, эта группа санкций тоже вряд ли будет всерьез применена. Поэтому пока вот то, что обсуждал Конгресс, вот это скорее возможность. То есть, в принципе, действующая администрация США в лице Трампа и его команды при желании получила возможность очень сильно санкции расширить. Но в какой степени эта возможность будет реализована, тут покажет только дальнейшее развитие событий.
Зачем и кто, если это действительно так, спекулирует на российской валюте? И нет ли здесь какой-нибудь игры на понижение для того, чтобы кто-то сказочно обогатился? Или наоборот?
Вот, возможно, крамольную мысль выскажу, да, но на любом финансовом рынке всегда присутствует какая-то доля спекулянтов, которая имеет единственную цель – заработать. Причем это совершенно не зависит от финансового рынка, это скорее заложено вот в самой природе психологии человека. Более того, хотя слово «спекулянт» для многих является ругательным, да, но на самом деле они тоже нужны современной экономике. Вот именно те самые пресловутые спекулянты, они обеспечивают ликвидность, то есть возможность в любой момент там купить или продать какой-то актив. На российском рынке спекулянтов, ну, попытаться оценить их количество можно, к сожалению, там четкой методики научной, как их различить, как ни странно, не существует, но я думаю, наверное, процентов 20-30 участников рынка являются спекулянтами, но еще раз подчеркну, ничего плохого само по себе в этом нет. Более того, попытки искусственно ограничить спекуляцию, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Возникал либо дефицит, либо черный рынок, и понятно, что и дефицит, и черный рынок – это гораздо большее зло, чем вот эти самые спекулянты.
Вот вы говорили в начале нашей беседы о том, что потенциал падения рубля, потому что он был переоценен по отношению к нефти, не исчерпан. Но я вот тут смотрю, на этой неделе минимум за нефть был у нас 44 доллара 34 цента, если мы говорим о Brent, и сейчас он подорожал больше, чем на 3%. Если, по вашему мнению, вот такие колебания до 5% смогут скорректировать курс рубля, или все-таки падение его неизбежно?
Мне кажется, что снижение вот даже к текущему уровню процентов, наверное, на 10 весьма и весьма вероятно. Дело в том, что сама структура российской экономики такова, что около 60% поступления в федеральный бюджет либо прямо, либо косвенно связано с ценами на нефть. Соответственно, для того, чтобы бюджет балансировался, необходимо, чтобы экспортеры отчисляли там определенные отчисления. И эти отчисления валютные, расходы бюджета рублевые, поэтому ослабление рубля очень эффективно помогает федеральному бюджету. Соответственно, имея такого интересанта, вопрос ослабления рубля – это вот только вопрос времени. Вот если посмотреть на исторический график, то за последние 20 лет рубль обесценился ровно на 1000%. В то же время периоды укрепления рубля, они тоже были, вот самые длительные, это, соответственно, начало 2000-2008 года, вот укрепление составило максимум 30%. Вот вам, пожалуйста, соотношение. Поэтому до тех пор, пока не изменится структура российской экономики, скорее всего, вот ослабление рубля – это будет та палочка-выручалочка, которая позволит правительству балансировать бюджет. Это не очень приятно для граждан, поскольку понятно, что за ослаблением валюты следует рост цен, да. Но, с другой стороны, структура экономики – это то, что быстро измениться не может в принципе. Вот есть очень яркий пример, Голландия, да, которая столкнулась там в 60-е годы с похожей проблемой. Только там не нефть, там было открыто месторождение газа, которое длительное время позволяло государству получать буквально сверхдоходы. Вот, соответственно, это привело к сильному укреплению тогдашней голландской национальной валюты гульдена. Да. Вот, в результате, когда это месторождение исчерпалось, страна погрузилась в экономический кризис на срок около 15 лет. Да. Сейчас Голландия – это достаточно благополучная страна, вот, но даже и Голландия, то есть в стране с очень низкой коррупцией, с хорошо развитыми институтами, потребовалось около 15 лет для того, чтобы изменить структуру своей экономики. Понятно, что Россия – страна гораздо более крупная, чем Голландия, и, скорее всего, 15 лет ей не хватит.
И последний к вам вопрос. Какой курс рубля по отношению к доллару будет оптимальным для российского правительства в свете того, что вы говорите о его заинтересованности?
Здесь ответить на этот вопрос очень легко. Достаточно процитировать слова министра экономического развития Максима Орешкина. Вот он назвал вилку 64-68 рубля за доллар. Это тот курс, который, по его мнению, обеспечит рост российской экономики около 2% в год. Вот мне кажется, что на эту вилку разумно ориентироваться, ну, на временном горизонте, наверное, полгода, может быть, немножко больше.
Большое вам спасибо за ваше мнение и обстоятельные ответы. Напомню нашим нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Хистанов, экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». А это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Виталий Кравчук, украинский экономист. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем проблему внезапного, как нам кажется, да и не только, в общем-то, нам, падения российского рубля вслед за, опять же, падением курса, вернее, не курса, а цен на нефть. И в несколько вопросов мы уже обсудили с российской стороной. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему внезапно, вот буквально в течение трех дней, нефть пошла вниз практически там в районе 5% и вызвала, по крайней мере, в России определенную, ну, можно так говорить, легкую панику в обменниках. Есть ли в этом какая-нибудь спекуляция или это какой-то глобальный тренд, и нефть будет дешеветь и дальше?
Ну, цены на нефть, насколько я понимаю, в последнее время буквально немного стабилизировались, но основная проблема для нефтетрейдеров это то, что запасы, мировые запасы нефти, они отказываются упорно падать, несмотря на, скажем, на усилия ОПЕК и других стран-производителей нефти, как бы ограничить свое производство. Вот мы все равно видим, что запасы нефти мировые остаются довольно большими, что означает, что производство все еще идет быстрее, чем потребление.
И в связи с этим российские экономисты, ну, по крайней мере, Сергей Хистанов, с которым мы говорили, предполагает, что российская валюта чрезмерно переоценена в связке с нефтью. Это значит, что российская валюта будет и дальше падать. А вот если мы посмотрим на украинскую экономику, сколько в украинской экономике, насколько украинская экономика завязана на цену на нефть? И глобальный вопрос, есть там для Украины что выгоднее, дорогая нефть или дешевая?
Ну, для украинской экономики все-таки важнее, наверное, сейчас цены на сталь, руду и, скажем так, на зерновые культуры. Это основные компоненты экспорта. Ну, хотя, конечно, увеличение цен на нефть, это означает более дорогой импорт. То есть, если цена на нефть, она увеличивается без увеличения, скажем, цен на основные товары экспорта, если они не двигаются в связке, тогда, конечно, это однозначно негативный фактор для украинской экономики. Если они двигаются вместе, тогда это не настолько однозначный ответ.
И какой же этот однозначный ответ для наших слушателей?
Ну, вот, например, были эпизоды, когда цены на нефть падали вместе с ценами на большинство других сырьевых товаров, тогда чистый эффект для Украины был скорее негативным, потому что экономия, которую мы получали от более дешевых, скажем, нефти и газа, он перекрывался потерями экспортной выручки. Сейчас, например, цены на наши экспортные товары не улучшились, в то же время, как цена на нефть остается довольно-таки умеренной. То есть сейчас такой связки, в принципе, не наблюдается. И здесь, конечно, тогда увеличение цены на нефть скорее негативное, падение это скорее позитивное.
Раньше, насколько мы можем судить, цены на газ природный, который мы покупали в первую очередь в Российской Федерации, были довольно тесно привязаны, в том числе практически законодательно, к ценам на нефть. Сохраняется ли сейчас связка цен на газ и цен на нефть? И если нет, то ждать ли нам каких-нибудь колебаний на газовом рынке?
Ну, сейчас эта связка такая менее прямая, чем она была раньше, поскольку мы, по сути, покупаем газ больше по значительной мере по спотовым ценам на хабах, которые есть в ЕС. Но все же, конечно, учитывая большую долю, скажем, экспорта той же России газа в Европейский Союз, и то, что большинство контрактов все еще используют формулы привязки, которые привязаны цены на нефть, то, конечно, влияние все равно идет. То есть такой привязки напрямую, когда мы поступали напрямую с «Газпрома», она не наблюдается, но все равно это скорее падение цен на нефть, это и индикатор, скорее всего, того, что и цены на газ.
То есть можно говорить о том, что некоторый позитивный эффект, в том числе и на газовом рынке, будет присутствовать от того, что цены на нефть пошли вниз.
Да, если не будет каких-то факторов, которые будут двигать в противоположном направлении, например.
Например, хотя бы один.
Ну, зимой это, конечно, это погода. Летом это может быть там. Например, проблемы с поставками жирного газа в западные порты Европы. То есть, например.
Хорошо.
Например, по причине там проблем с Катаром и другими.
Хорошо.
И арабскими странами.
И такой вопрос. Раньше, опять же, мы можем судить более или менее эмпирически, что колебания курса украинской валюты были довольно сильно привязаны к колебаниям курса российской валюты. И всякий раз, когда рубль ослабевал, почему-то падала и гривна. Наблюдается ли такая связка сейчас, и если нет, то почему?
Ну, раньше это в значительной мере было, во-первых, объяснялось тем, что падение нефти часто сопутствовало падение цен на наш экспорт. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, доля экспорта нашего в Россию раньше была существенно больше, чем она есть сейчас. Она достигала там 30%. Понятно, что когда покупательная способность покупателей из Российской Федерации падала в связи с обесцениванием рубля, то и экспортная выручка тоже тех экспортеров, которые экспортировали в России, то они тоже теряли, они тоже несли потери. Сейчас Россия сохраняет существенную долю нашего экспорта, но это уже минимум до 10%. Зависимость уже меньше, чем она была раньше.
Таким образом, можно говорить о том, что в связи с колебанием курса нефти, в связи с, во-первых, с подешевением нефти, во-вторых, с колебанием курса российского рубля, украинской валюте в ближайшем будущем, хотя бы там в течение ближайшего полугода, не угрожает резкого обвала, ну, или не будет наблюдаться значительного роста?
Ну, по крайней мере, не через эти факторы, скажем так. То есть, на нас существенно больше влияют наши внутренние политические факторы, с одной стороны, и внешние факторы, это именно цены на наш экспорт, то есть зерновые и сталь. Это то, что нас чем нужно следить.
Ну и раз мы уже дважды сегодня за эфир вспомнили о ценах на товары украинского экспорта, прежде всего на металлопрокат и зерновые, то, по вашему мнению, на каком уровне они будут оставаться? Не будет ли с ними то же самое, что и с нефтью?
Ну, скажем так, сейчас цены на зерновые, они колебаются, то есть была тенденция росту, потом снизились, потом снова поднялись, то есть они колебаются на более-менее не очень высоком уровне для зерновых. В случае стали, они существенно поднялись, но сейчас немного ослабли. Да. То есть я бы не ожидал бы очень больших колебаний, но в любом случае в этом году можно ожидать, что они более не хуже, чем просто.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виталий Кравчук, украинский экономист, с которым мы обсуждали отражение, или даже можно сказать, эффект от падения цен на нефть и колебания российской валюты на украинскую экономику. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. После того, как мы прослушаем еще один выпуск новостей, нас ожидает тема, связанная с украинскими и российскими журналистами на международном форуме в Вене ОБСЕ. Мы поговорим о списке душителей свободы слова в Крыму, о том, как российская власть относится к свободе слова на полуострове, как она оценивает свободу слова на материковой Украине. У нас будут интересные гости и интересные темы. До скорой встречи.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российским кибератагам подвергся 21 американский штат. Российские власти намерены блокировать мессенджеры за анонимность. В Крыму перестают пользоваться авиауслугами. Сейчас подробнее. Российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 американском штате во время прошлогодних президентских выборов, передает «Голос Америки». Об этом Конгрессу США сообщила исполняющая обязанности замминистра по вопросам кибербезопасности Американского департамента национальной безопасности Джанет Манфра. Однако, по ее словам, это не оказало никакого воздействия на результат голосования американских граждан. В то же время Манфра отказалась сообщить, какие именно штаты были атакованы хакерами, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности.
У нас есть доказательство, что 21 штат из системы, связанной с выборами, стал мишенью хакеров.
Но в любом случае это не повлияло на исход голосования в любой форме.
Да, верно.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США прошлого года с использованием кибератак и пропаганды. С аналогичными обвинениями выступали и представители других стран. Российские власти категорически это отрицают. Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации мессенджера Telegram и его создателю Павлу Дурову, передает BBC. Чиновник заявил, что все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера уже исчерпаны. Ведомство требует от сервиса заполнить анкету о компании, управляющей Telegram, и направить ее в Роскомнадзор для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Кроме того, Telegram пытаются принудить обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и абсолютно всей информации, которой они обмениваются в течение 6 месяцев. Telegram на такие условия не соглашается. По сообщениям жителей аннексированного полуострова, у некоторых крымчан мессенджер Telegram уже заблокирован для пользования. В мае в Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Идентификацию пользователей предлагается проводить по номеру мобильного телефона. Сим-карты, в свою очередь, в России покупаются исключительно по паспортам. Все данные мессенджера, включая личные переписки пользователя, будут доступны российским силовикам. В аннексированном Крыму сокращается количество людей, которые пользуются услугами авиаперелета в соседнюю Россию. Это связано с высокими ценами на билеты. Российские туроператоры сообщают, что стоимость посадочного талона в этом году выросла на 15-20%. Это обусловлено малым количеством авиакомпаний, которые рискуют летать на полуостров, объяснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Российской антимонопольной службы Дмитрий Махонин.
порядка 3 компаний, да, летает, да, ну, это хорошо, да, чем больше компаний, тем ниже цена, это объективно точно. Очень важно является разобраться, опять же, со стоимостью заправки, если заправляются на этой территории авиационные компании, сколько она стоит, и сколько стоит вот именно инфраструктура аэропортовая. Ну, я видел, что терминалы строятся, и это сейчас, опять же, нагрузка на стоимость авиационного билета.
Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний. В этом году заявок якобы оказалось около 60. После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы только несколько российских организаций. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире радио «Крым Реали». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о свободе слова в Крыму. В Вене прошла конференция ОБСЕ, посвященная свободе СМИ на спорных территориях в условиях конфликта. Принимала ли участие в конференции крымская делегация, кто приехал от аннексированного Крыма, кто приехал из крымчан с материковой Украины, о чем говорили, до чего договорились, мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Остановить нарушение прав человека, свободы слова и выражения в аннексированном России Крыму. Главные темы на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая прошла в Вене. Представители международных организаций предоставили публикации о препятствовании журналистской деятельности на полуострове, об ущемлении украинских и крымско-татарских СМИ, о репрессиях против активистов. По мнению советника министра информационной политики Украины Юлии Коздобиной, документацию правонарушений на полуострове необходимо продолжать. В будущем это поможет. Может привлечь Российскую Федерацию к ответственности.
Сейчас наша задача максимально документировать, максимально заводить уголовные дела, ну и также налагать санкции, и также мы будем работать с представителями международных организаций, да, и других государств для того, чтобы на нарушителей были наложены санкции.
После аннексии Крыма российские власти не пускают на территорию полуострова международных наблюдателей, в том числе миссию ОБСЕ. Несмотря на это, организация продолжает следить за ситуации в Крыму, рассказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Фране Мараевич.
Когда мы следим за работой журналистов в регионе ОБСЕ, это, конечно, включает и Крым. Представители свободы медиа несколько месяцев назад делали заявления по некоторым проблемам, связанным с журналистами в Крыму. Сейчас мы ждем назначения новых представителей, которые смогут заняться теми вопросами, которые мы контролируем.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца призвала участников конференции выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. Спикер МИД Украины призвала Россию немедленно освободить украинских журналистов, подчеркнув, что обвинения, выдвинутые против Семины и Сущенко, незаконны. Спикер украинского МИДа напомнила, что Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против всего мира.
Во-первых, нам нужно продолжать реформы, потому что Россия боится украинского успеха. Поэтому мы должны быть очень сильными и внутри с точки зрения реформ, верховенства права, законодательной поддержки, свободы медиа. Во-вторых, нам нужны постоянные мониторинговые миссии в оккупированном Крыму. До сих пор Россия не упустила ни одну миссию. У нас есть абсолютная солидарность и поддержка со стороны всех наших партнеров ЕС и США.
На конференцию в Вену приехал и руководитель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Как рассказали участники конференции, он пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что на полуострове нет проблем в этой сфере. При этом севастополец отметил трудности получения виз в страны Европы для жителей Крыма, назвав это ограничением права на передвижение. Теперь Украинское министерство иностранных дел выясняет, как житель аннексированного Севастополя Сергей Горбачев получил визу на въезд в Австрию и как его зарегистрировали организаторы конференции.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Доброе утро, Лена.
Доброе утро.
Итак, вы не просто как секретарь журналистской организации Украины, ну, как, в частности, один из участников этого форума в Вене. Давайте, пожалуй, мы с вами поговорим вначале о том, кто представлял Украину и Крым. И если мы уже говорим о Крыме, то кто представлял так называемую Республику Крым или там, скажем, там российский Крым, а кто представлял Крым украинский?
Ну, для начала хочу сказать, что украинские участники конференции отметили, что в этом году и со стороны России, и со стороны Украины были наиболее многочисленные делегации. То есть привезли много людей, каждый отвечал
это десятки за свое или направление. Сотни?
Нет, это, речь идет, может быть, там 20 человек. Но все равно это много для международной конференции, учитывая, что другие участники страны ограничились 2-3 представителями, одним представителем. Но тут, конечно, стоит учесть, что у Украины и России довольно много проблем, о которых они хотели поговорить и донести свои мысли до мирового сообщества. И, конечно, понятно их желание, так сказать, усилить свои позиции, даже в том числе и людьми. Из украинских участников были журналисты, были представители Крыма, Донбасса, Союза журналистов Украины и...
Ну и несколько чиновников, без них никогда не обходится.
Ну, конечно. Во-первых, были представители Украины в ОБСЕ. Это их работа, они действительно туда приезжают и находятся там по роду своей деятельности. Были представители МИД Украины, это тоже, в принципе, распространенная практика. Они, так сказать, озвучивают официальную позицию государства, что тоже необходимо делать на подобного рода мероприятиях. Были правозащитники, в основном они принимали участие в параллельных сессиях, то есть это было вне основной программы конференции, но тем не менее правозащита и общественники тоже были представлены, им тоже давали слово, они тоже активно высказывались по теме конференции. С российской стороны тут немного ситуация, скажем так, хитрее, потому что когда Украина привозит журналистов, то Россия выставляет игроков чуть другого масштаба. Там есть люди, которые работают в ФСБ, или раньше работали в ФСБ, а теперь представляются журналистами. Или есть военные пенсионеры, как, например, история с нашим земляком Сергеем Горбачевым, если я не ошибаюсь, который представился как председатель Российского союза журналистов Севастополя и говорил о том, что у нас в Севастополе и Крыму все хорошо, с журналистами никого не сажают, но на самом деле он забыл упомянуть о том, что он является гражданином России и является военным пенсионером России. То есть до российской аннексии Крыма этот человек служил в российском флоте, и работал в газете «Флаг Родины», которая принадлежит Черноморскому флоту Российской Федерации. То есть насколько корректно в данном случае было ему озвучивать мнение всего журналистского сообщества аннексированного Крыма, на мой взгляд, не очень корректно. Я об этом говорила на конференции.
Самое главное, ну, на наш взгляд, панель, которая там прошла, она была связана с проблемой так называемых фейковых новостей, с проблемой верификации того, о чем говорят СМИ. И, насколько мы знаем, большинство участников этой панели высказывались и вспоминали в этом смысле прежде всего Россию, Российскую Федерацию, ее, некоторые ее СМИ, которые довольно трудно назвать СМИ, как это сделал, например, президент Франции Эммануэль Макрон. И в этой связи что... Есть ли какое-нибудь консенсусное мнение на Западе по поводу того, что российские СМИ не всегда говорят правду, причем не от случая к случаю, а используют какую-то такую стратегию неправды? Или я здесь несколько преувеличиваю?
Нет, я бы не сказала, что вы преувеличиваете, Сергей. Действительно, говорили о России как о постоянном примере, когда обсуждали фейковые новости или подачу информации так, как это выгодно государству. Об этом сейчас много говорят в международном журналистском сообществе и говорят с некоторой долей даже, может быть, изумления, потому что в цивилизованном мире давно от этой практики отошли. И СМИ работают по журналистским стандартам, не представляя чью-либо точку зрения. И когда сейчас наблюдают о том, как Кремль, скажем так, вкладывает в свои месседжи, в рупоры на всех площадках, скажем так, медиаплощадках, которыми располагает, это удивляет, я повторюсь. Что могу отметить? Многие участники конференции из стран Запада прямо говорили о том, что российские СМИ используют фейковые новости, когда освещают события в зонах конфликта. Приводили в пример Крым, приводили в пример Донбасс. Об Украине вообще говорили много. И вот в контексте Украины постоянно звучала мысль о том, что российские СМИ манипулируют информацией, скажем так. Также говорили о том, что сейчас создают некоторые центры на Западе, которые призваны выкрываты, как сказать?
Разоблачать,
спасибо большое. Разоблачать манипуляции российских СМИ, фейковые новости, для того, чтобы как бы противостоять вот этой волне пропаганды. Я хочу сказать, что я была на такой конференции впервые, но я говорила с участниками, которые были до этого в разные годы, и все отмечают, что впервые иностранные участники делегаций так много внимания уделяют фейковым новостям и российской пропаганде. Если раньше международное сообщество как-то осторожно, дипломатически относилось к этой проблеме, они говорили, да, мы видим, есть разные точки зрения, да, мы видим, есть проблема злоупотребления манипуляциями, ну вот давайте подождем, разберемся, нам надо время для того, чтобы выслушать все стороны, как любят некоторые говорить. Теперь все ясно. Абсолютно все ясно, и они видят, что это не сторона, скажем так, независимая информационная, а сторона конфликта, которая высказывает свое мнение и делает это иногда в манипулятивной форме.
С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Юлия, доброе утро или добрый день, Юля.
Да, я здесь.
Здравствуйте, Юлия. Вот тут мы говорим о прошедшей в Вене конференции ОБСЕ. Я знаю, что вы были участником этой конференции, но я вас спрашиваю не столько как участника или человека, имеющего отношение к СМИ, как государственного чиновника в какой-то степени. Было ли на этой конференции принято какие-либо решения, которые могут быть истолкованы как обязательные для исполнения сторонами или хотя бы рекомендации для государственных органов, или государство здесь поскольку постольку, а все дело борьбы с лженовостями и за свободу слова было возложено на плечи журналистов?
Ну, на самом деле присутствовали делегации на этой конференции как гражданского общества, так и представители государства, да, то есть была и Марьяна Бетца из МЗС, и из Министерства обороны тоже были представители, то есть, в общем-то, украинская делегация была довольно представительной. Были ли приняты какие-то резолюции? Нет. И я так понимаю, что вопрос в том, что сейчас как бы мир, ну, мир глобально, да, начинает только осмысливать ту угрозу, которую составляет вот эта вот информационная революция, которая произошла за последнее время, да, то есть и то, каким образом страны, которые хотят, вернее, не хотят жить по нормальным правилам мирного сосуществования, могут вот эту вот информационные технологии использовать для того, чтобы вести информационную войну против остальных членов международного сообщества. То есть только сейчас начинают понимать эту проблему. И мы, в общем-то, в принципе, рассматриваем фейковые новости, как правило, только в контексте того, что придумывает российская государственная пропаганда. А на Западе эта проблема существует в несколько иной форме, да, то есть когда какие-то отдельные игроки могут разгонять какие-то фейки благодаря, опять-таки, этим вот информационным технологиям, которые на сегодняшний день существуют. И благодаря вмешательству России в избирательные процессы в западных странах, и благодаря тому, что вот этот вот процесс использования информационных технологий был уже описан многими разными исследователями на Западе, сейчас многие уже поняли, ну, то есть как бы концептуализировали проблему, но пока что еще не придумали решение. И все уже поняли, что на самом деле происходящее является огромной проблемой для демократии, для демократических обществ, потому что это способ влиять на мнение населения, манипулировать мнением населения, но пока что еще до конца не поняли, что с этим делать. Вот мне кажется, что сейчас оно находится на таком вот этапе, когда проблема концептуализирована, изучена, понятна, но пока еще нету тестированных и понятных решений, что с ней делать.
Министерство информационной политики будет каким-либо образом корректировать там планы своей деятельности после результатов этой конференции, или, скажем так, там только обсуждали то, что вы уже и так знаете?
Ну, мне лично, да, я тоже была впервые на такой конференции, и мне было интересно понять, вот как в мире, грубо говоря, да, смотрят на этот вопрос. Мы, понятное дело, будем продолжать свою работу, да, будем стараться налаживать больше контакта с и медиа-сообществом, и сообществом вообще людей, которые работают в информационной сфере, для того, чтобы здесь внутри себя понять, какие границы, то есть вот где должно регулировать государство, каким образом должно регулировать государство, как оно может вмешиваться, как оно не может вмешиваться, потому что, ну, понятно, что эта сфера такая очень чувствительная, с одной стороны, действительно очень важно, чтобы оставалась свобода слова, потому что она есть залогом развития, залогом движения вперед, залогом как бы, ну, общественного, да, как бы диалога, и а с другой стороны, понятно, что нужно защищать наше информационное пространство от тех угроз, которые возникли, для того, чтобы оно не стало полем для манипуляций, чтобы мы не скатились куда-нибудь, куда нам совсем не надо.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, 044 490 29 05, если на материковую Украину. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Некоторое время назад в Алуште прошел так называемый международный медиафорум «Открытый Крым своими глазами». По мнению российского главы полуострова Сергея Аксенова, там международные журналисты, стратегии дипломатии, которые были приглашены и представлены, должны были способствовать разрушению пропагандистских мифов о Крыме и приблизить широкое международное понимание нашего региона как неотъемлемой части России, конец цитаты. И выступая, он заявил, что украинские СМИ показывают неправду о Крыме. Давайте его послушаем.
Вы посмотрите передачу, вот, которая была, по-моему, там в Украине, там один из телеведущих там вел, ему позвонил пенсионер с Харькова и говорит, я вот читаю, говорит, что с Крыма все бегут и так далее, говорит, захотел поменять квартиру на Крым. Говорит, пришел в Харькове, говорит, а можно там, говорит, там беженцы есть политические, хотим поменять. Ему у виска покрутили пальцем, говорит, что сумасшедший, говорит, с Крыма никто, ну, уезжать не собирается, там нет таких, говорит, покажите этих украинских патриотов в Крыму, которые хотят уехать, мы с ними поменяемся. Таких не нашлось, поэтому зачем такую ложь на самом деле распространять? Крымские татары, русские, евреи, армяне, немцы здесь все живут дружно. У нас многонациональная семья, уже российская здесь семья наших российских народов. Поэтому у нас все в порядке, никто клин между нами не вобьет. Так что, а всем беженцам, ну, пусть там работают, там в Украине у них там есть чем заниматься, я так понимаю. Тем более, национализм там входит в силу на определенном этапе. Там такие деятели, последователи Гитлера, там они нужны, ну, значит, вперед, там зеленый свет.
Ну, мы как раз уже некоторое время назад обсуждали межнациональное отношение в Крыму в свете этих заявлений, но теперь поговорим больше о свободе слова. По мнению некоторых наших севастопольских коллег, если в Севастополе сохраняется хотя бы видимость таковой, то на территории, собственно, так называемой Республики Крым о свободе слова говорить невозможно, потому что там все СМИ контролируются фактически властной вертикалью. Поэтому к вам вопрос. Во-первых, как вы относитесь к такому мнению? И, во-вторых, ну, давайте сначала это.
К мнению какому?
Аксенова? Во-первых, к мнению Аксенова о том, что все в порядке, а во-вторых, к мнению наших севастопольских коллег, что на территории, собственно, Республики Крым все наглухо забетонировано, и никакой крамольной мысли в СМИ проскочить не может в принципе.
Ну, я придерживаюсь той точки зрения, что после зачистки информационного пространства, которое последовало после российской аннексии Крыма в 2014 году, говорить о каких-то фактах существования независимых СМИ на полуострове в принципе невозможно. Мы знаем, что там есть разные медиа. Есть как полностью контролируемые Министерством информационной политики, назначенные Кремлем, скажем так, так и какие-то СМИ, которые существовали до аннексии Крыма, и им удалось перерегистрироваться, они работают. И при всем моем уважении к коллегам и искренней любви к некоторым из них, это правда сейчас, я говорю без какого-то сарказма, есть люди, которых я искренне люблю и уважаю, которые остались там на полуострове. Но я знаю, что писать о том, что нельзя, они не могут. Цветочки, парки, морьки – это то, где можно как-то еще себя проявить. Какие-то коммунальные проблемы, которые, да, действительно существуют, и там действительно можно об этом как-то писать, бороться за людей, какие-то текущие крыши, не вывоз мусора. То есть бытовой вопрос, все понятно. Но если вопрос касается политики, если вопрос касается территориальной и политической принадлежности Крыма, если вопрос касается пропаганды, преследования журналистов, инакомыслящих, политические дела, которые возбуждаются на полуострове, это тот вопрос, который не могут обсуждать СМИ Крыма, по крайней мере, независимо. Что-то писать могут, но писать полностью вещи, которые можем писать, например, мы, как журналисты, которые находимся за территорией полуострова, им, к сожалению, этого делать нельзя.
Одно из самых главных с точки зрения там, Крыма ивентов на прошедшем форуме была презентация, представление украинской делегации так называемого списка душителей свободы слова в Крыму, если я правильно процитировал. Расскажите, пожалуйста, что это за список, какие люди в него попали и что вы с этим списком будете делать дальше?
Спасибо. Лично я с этим списком ничего делать не буду, потому что я журналист. Моя задача освещать какие-то события, информировать людей. Список готовили правозащитники, и это их парафия, их территория, на которой они чувствуют себя спокойно и которым как бы вот этим они и должны заниматься, скажем так. Каждый должен заниматься своим делом, правда? Мы информируем, они занимаются правозащитой, привлекают внимание общественности к нарушениям прав человека в Крыму, в том числе и прав на получение информации, на свободу выражения мнения. Список душителей прессы был составлен Центром информации про права человека при поддержке Мининформа Украины. Значит, вошли туда 50 человек. Полностью этот список, я так знаю, правозащитники отправили в прокуратуру АРК с просьбой возбудить соответствующие уголовные дела. Кто находится в этом списке? Большинство фамилий известны как в Крыму, так и далеко за его пределами. Это Владимир Константинов, это Сергей Аксенов, это Наталья Поклонская, это Палагин Виктор, глава ФСБ Крыма и Севастополя, Михаил Шеремет, это глава так называемой самообороны крымской, Дмитрий Полонский, министр информации подконтрольного Кремлю правительства Крыма и так далее. То есть люди, так или иначе, связанные с преследованиями журналистов на полуострове, с выдавливанием независимых СМИ из Крыма и с ужесточением информационной политики, которую мы наблюдаем уже на протяжении 3 лет.
Сейчас, буквально последний там вопрос, в очередной раз обостряется общественная дискуссия по поводу того, насколько в условиях фактической войны с Российской Федерацией украинская сторона, украинское государство может или должно ограничивать, или не должно ограничивать свободу слова. По вашему мнению, где проходит грань между правом на самовыражение и безопасностью, и где, в общем-то, безопасность заканчивается, начинается цензура, буквально там 30 секунд?
Сложно сказать, это дискуссионный вопрос. У меня несложно найти какие-то слова для этого, потому что, по сути, я являюсь журналистом, но в то же время я являюсь стороной конфликта. И это та проблема, о которой много говорили на международной конференции ОБСЕ. Сейчас мировое сообщество пытается найти ответы на этот вопрос, но, поверьте, найти их не просто не только в Крыму и Украине, но и в Турции, и в Сирии, и в Хорватии, и других странах.
Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Это радио «Крым Реалии». Обязательно услышимся очень скоро.